Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Григорий Данилевский. «Жизнь через 100 лет». Часть третья. Долго ли так ходил Порошин, улыбаясь предстоящему испытанию и думая о своей решимости наблюдать? Этого впоследствии не помнил. Подойдя к окну, он опять взглянул на площадь и потер глаза. Площадь трона как бы заслала туманом. Порошин присел на кушетку, склонил голову. «Да что же это со мною?» — мыслил он. «Я как будто дремлю». Он почувствовал, что одолеваемый неудержимой наклонностью заснуть, он ложится, протягивает ноги и против воли дремлет, даже засыпает. «Нет, черт возьми, не засну! Не засну ни за какие блага в свете!» — сказал себе Порошин, усиливаясь выбиться из сладких, охвативших его грез, усиливаясь не покориться им и встать. Это ему как бы удалось. Он вскочил и подошел к окну. Что за чудо! Та же самая площадь трона, те же колонны с бюстами, фонтаны, каштаны, но как будто и не те. Солнце било косыми, фантастическими, желтовато-розовыми лучами. Пахло опьяняющим запахом лилии, ландышей или акаций. Голова кружилась, как весной в цветущей теплице. Улицы кипели народом. На балконах и в окнах развивались веселые причудливые флаги, знамена. Очевидно, был какой-то праздник. А 7- и 10-этажные дома были снизу доверху увешаны громадными хромолитографическими картинами в виде вывесок. Звуков подков и колес не было слышно. Странного вида экипажи. Одноярусные, двух- и даже трехярусные омнибусы, кареты, красивые зонтами долгуши и какие-то паланкины, вроде подвижных беседок, наполненные проезжавшей публикой, двигались среди залитой асфальтом площади. Как подумал Порошин, на обитых гуттаперчевыми шинами колесах и по гуттаперчевым рельсам, а главное, без помощи лошадей и пара. «А, с помощью сжатого воздуха», — догадался Порошин. «И какая масса грамотных охотников до чтения новостей! Все на крышах омнибусов, паланкинах и долгушах с громадными листами газет. Едущая публика снизу казалась с этими газетными листами в виде двигавшейся громадной нивы белых грибов». За площадью была видна часть новой городской стены, окружавшей Париж. Простым глазом можно было рассмотреть, что на этой стене ходили в странных, длинных одеждах вооруженные воины, а над ближайшей крепостной башней развивалось исполинское красное знамя с изображением желтого дракона. «Что за чепуха? Дракон!» — подумал Порошин. «И откуда в Париже дракон? Точно во сне, а между тем я вовсе уже не сплю». Сгорая любопытством, он насмотрелся, увидел, что и на нем одежда, походившая на одеяние уличной публики, поспешил отомкнуть дверь комнаты и спустился на улицу, так как наступал вечер, и солнце готовилось зайти за башню знаменем. Очутившись на асфальтовой виде узорного паркета мостовой, Порошин прежде всего убедился, что находится действительно среди тех же ему знакомых парижан. Бойкая французская речь, веселые возгласы, шутки, азбука надписей на вывесках — все убеждало, что он в самом деле в Париже. Но как, с кем и о чем ему заговорить? Ведь он из далекого 19 века. Ведь люди 20 века сразу его распознают или, просто не поняв, сочтут за сумасшедшего, подозрительного, еще арестуют, запрут на все 7 дней в тюрьму. Что у него с ними общего? и как эти новые люди встретят его понятия, самые обороты мыслей, речения, слова. «Надо спросить книжную лавку», — решил на площади Порошин. «Кабинет для чтения, а еще лучше кафе-ресторан. Там он лично и без постороннего пособия ознакомится с текущими событиями, с новостями того любопытного, неразгаданного дня». Но какого дня? Он заснул, или точнее, его стремились усыпить в среду, 15 августа 1868 года. «Посмотрим». «Нет», — сказал себе Порошин, — «не стану ни о чем спрашивать. Ни о книжных лавках, ни о кафе-ресторане. Сам все найду». Отыскав поблизости кофейню, Порошин подошел к столику, взял газету с заголовком «Гений 20 века» и стал ее читать. Чем далее он читал этот «Гений» и другие газеты, тем более рябили в его глазах разные диковинки и чудеса. Расписание подземных поездов, железных дорог между Англией и Францией, экспедиция из всеславянского торгового порта Константинополя в Срединное море Африки, искусственно устроенное на месте бывшей песчаной Сахары, куда напустили воду из более возвышенного Средиземного моря. В одной из газет в передовой статье Порошин наткнулся на фразу: «В старые незапамятные годы, после низвержения династии Бонапартов и, как известно, во время правления ныне угасшей династии Гамбетидов», волосы шевельнулись на голове чтеца, и он боязливо оглянулся, не увидел бы его за чтением таких ужасов полицейский сержант. Ужели Краснобай Гамбетта мог действительно когда-нибудь сменить во Франции династию Наполеонидов? — подумал Порошин. — Но кто же теперь правит французами? Едва он это помыслил, как ему в глаза попалась некая более загадочная фраза. Он обратил внимание на заголовок последнего законодательного акта: «Божьей милостью и по воле правительствующего высокого народа китайского мы, европейские министры, его святозарного величества императора Китая и Богдыхана Европы, по зрелом обсуждении в местных и общем европейском парламентах постановили и постановляем». Как? Китайцы? Вот небывальщина. И откуда взялся в Европе Богдыхан? Спрашивал себя Порошин. Как бы это в точности узнать? Спросить? Но кого? Меня как раз сочтут за безумного, не знающего таких, по-видимому, общеизвестных вещей, как история дня. Обратят на меня внимание. Вот что, — обрадовался Порошин, — надо обратиться к учебнику истории прошедшего века или, еще проще, купить календарь. Порошин подошел к буфету, выпил рюмку какой-то спиртной специи, очень отдававшей шафраном и имбирем, и закусил тортинкой. Последнее тоже обратило на себя его внимание. Оказалось, что это был ломтик хлеба с приправой птичьего гнезда. Буфетчик и слуги были с бритыми головами, длинными заплетенными косами и в черных шелковых китайских шапочках. Посетители сидели с опахалами, на головах военных были широкополые шляпы с шариками и павлиньими перьями. Везде отзывалось китайщиной, и это очень шло к французам, как известно, и в былое время, в 19 столетии, бывшим великими охотниками до разных щинуазрий. Найдя книжную лавку, Порошин купил и там же стал читать календарь. То, что он узнал из этого чтения, привело его еще в большее изумление. Оказалось, что китайцы, которых по исторической статье календаря в половине XIX века считалось около 300 миллионов, уже в то время начинали слушать политико-экономов страшно быстрым ростом своего народонаселения. К концу же XIX столетия китайцев считалось до 500 миллионов, то есть половина всего человечества, живущего на Земле. Наступил 20 век, и в первую четверть этого нового века народонаселение Китая возросло до 700 миллионов. Жители Небесной Империи, соперничая с своими соседями, японцами, переняли у Европы все практические познания, в особенности гениальные технические изобретения европейцев в деле войны. Они завели громадную сухопутную армию в 5 миллионов солдат и исполинский паровой флот в 100 мониторов и вдвое быстроходных гигантских паровых крейсеров. Покрыв свою страну сетью железных дорог, которые у них дошли до Западной Сибири и Афганистана, они сперва покорили и поглотили изнеженную Японию, потом завоевали и обратили в свои колонии республику Соединенных Штатов Америки, в чем им помогла новая истребительная междоусобная война Северных и Южных Штатов, которую наполнилось начало XX века при постыдном соперничестве двух тогдашних президентских династий. Переселив в завоеванную Америку избыток своего народа, теснившегося под конец за недостатком земли на плавучих и свайных постройках их рек и озер, китайцы обратили внимание на Европу. Они послали свой флот в Атлантический океан, где в 1930 году произошла колоссальная морская битва китайских мониторов с мониторами еще существовавших тогда самостоятельных государств европейского материка – Англии, Франции, Италии и Германии. Дело, по словам календаря, решилось особыми подводными китайскими минами-пушками – которые подплывали под килевые части европейских мониторов и, стреляя залпами бомб, начиненных динамитом, взрывали и топили эти грозные когда-то суда. Европа в 1930 году была завоевана Китаем. Отдельные во время оно сильные и славные государства – Франция, Англия, Италия и Германия – поглотившие незадолго перед тем ряд второстепенных стран – Испанию, Австрию, Швецию, Данию – были в свой черед поглощены и упразднены китайцами. Победители прекратили их самостоятельное существование и обратили их, как и Америку, в свою колонию. Явилась федеративная Европа, которой Богдыхан в утешении туземных ученых и публицистов дал название Соединенных Штатов Европы, подчиненных китайскому императору. Сам он с тех пор стал именоваться Богдыханом Европы, как некогда английская королева носила титул императрицы Индии.
Конец третьей части. Продолжение слушайте через час.